4 июня 78 года. Лев Абалкин у доктора Бромберга. Они угомонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселленс, не глядя на него, полез за пазуху. Я испугался, не за пистолетом ли? Извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу. «И не подумаю», — заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь. Экселленс продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом: «Яд мудрецом тебе предложенный возьми. Из рук же дурака не принимай бальзама». Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик. «Я в этом не нуждаюсь», — объявил он и кинул шарик в рот. «Пока еще не нуждаюсь». «Айзек», — сказал экселленс и причмокнул. «Что вы будете делать, когда я умру?» «Спляшу качучу», — сказал Бромберг мрачно. «Не говорите глупостей». «Айзек», — сказал экселленс, — «зачем вам все-таки понадобились детонаторы?» «Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня». «Именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась». «А кто это должен был за ними прийти?» — подозрительно спросил Бромберг. «Лев Абалкин», — сказал экселленс утомленно. «Кто это такой?» «Вы не знаете Льва Абалкина?» «В первый раз слышу», — сказал Бромберг. «Верю», — сказал экселленс. «Еще бы», — сказал Бромберг высокомерно. «Вам я верю», — сказал экселленс, — «но я не верю в совпадение. Слушайте, Айзек, неужели это так трудно, просто, без кривляния, рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами?» «Мне не нравится слово «кривляние», — сказал Бромберг сварливо, но уже без прежнего задора. «Я беру его назад», — сказал экселленс. Бромберг снова принялся утираться. «У меня секретов нет», — объявил он. «Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?» «Нет». «Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили, несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер, но во время разговора я заметил у него вот здесь...» Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки. «Довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: это что, татуировка?» «Вы знаете, Рудольф, татуировки — мое хобби». «Нет», — ответил он, — «это родимое пятно. Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «Санзю» — 30. Вам это ничего не напоминает, Рудольф?»
«Напоминает», — сказал экселленс.
«Мне это тоже что-то напоминало, что-то совсем недавнее, что-то показавшееся и странным, и несущественным одновременно». «Вы что, сразу сообразили?» — спросил Бромберг с завистью.
«Да», — сказал экселленс.
«А вот я не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок. Причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей. Музей закрыт».
«Мак», — сказал экселленс, — «будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью».
Я повиновался. Брусок был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед экселленсом. Экселленс подвинул его поближе к себе, и теперь я видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала ярко-янтарного цвета с едва заметной идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселленс попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось. «Дайте-ка мне», — нетерпеливо сказал Бромберг. Он оттолкнул экселленса, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону. Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами. Круглые серые блямбы миллиметров 70 в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было 11, и еще два гнезда были пусты. И видно было, что дно их выслано белесоватым ворсом, похожим на плесень. И ворсинки эти заметно шевелились, словно живые. Да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые. Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом, и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу. Чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж». Или, если угодно, японский иероглиф «Санзю». Маленький оригинал, увеличенной копией на обороте листа номер 1 в деле 07. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и экселленс, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес: «Он...» «Да, да», — нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку. «Не мешайте, вы ничего не понимаете». Он вцепился ногтями в край детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом: «Здесь совсем не в этом дело. Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать? Чушь какая!» И он вытянул, наконец, детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше. И видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити. Утоньшаются, лопаются одна за другой, и когда лопнула последняя, Бромберг повернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там, среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок, тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале. «Да», — сказал Бромберг торжествующе, — «точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться».
«В чем именно?» — спросил экселленс.
«Размер», — сказал Бромберг, — «размер детали пропорции. Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок. Оно в точности такое же!» — он пристально посмотрел на экселленса. «Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что, их всех пометили?»
«Нет, конечно».
«Значит, у них это было с самого начала?» — спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки.
«Нет, эти значки появились у них в возрасте 10-12 лет».
Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло. «Ну что же», — произнес он, — «так я все это и понял. Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва золотоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим. И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорский!» — вскричал он, размахивая пальцем перед носом экселленса. «Он сам пришел ко мне, а я сам, понимаете, сам вот этой своей старой головой сообразил, кто передо мной, и теперь он мой. Я не проникал в ваши паршивые тайны. Немножко везения, немножко сообразительности».
«Хорошо, хорошо», — «хорошо», — сказал экселленс, — «ради бога, никаких возражений, он ваш, встречайтесь, говорите, но только с ним, пожалуйста, больше ни с кем».
«Ну», — с ироническим сомнением протянул Бромберг,
— «а впрочем, как вам будет угодно», — сказал друг экселленс, — «все это сейчас не важно. Скажите, Азик, о чем вы с ним разговаривали?»
Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над экселленсом, были настолько велики и очевидны, что он без сомнения мог позволить себе быть великодушным. «Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный», — сказал он. «Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову». Сегодня, а вернее вчера утром, к нему явился молодой человек лет 40-45 и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами.
Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель. Не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю? Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. «Не исключено, — сказал он, — что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка, февраль 36-го, поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте. Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, но на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33 по 39 годы он обнаружил в общей сложности 8 различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок. «Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение 2 биохимиков. Уж этого бы я вам не простил, Сикорский». И еще битых 2 часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые слухи, взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном – поскорее убраться во свояси. Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил родимое пятно. Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с 2-3 специалистами по поводу супругов Дымок, безрезультатно. Но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то связанном с этим значком упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив в памяти самым скрупулезным образом всю эту беседу фраза за фразой, он добрался, наконец, до саркофага. Вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, кто таков он на самом деле, Александр Дымок, осенила его. Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему Бромбергу научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знавал совпадение и покруче, поэтому он бросился сначала звонить в музей. «Все понятно», — сказал экселленс мрачно. «Спасибо вам, Айзек, значит, теперь он знает о саркофаге».
«А почему бы ему об этом и не знать?» — вскинулся Бромберг.
«Действительно», — медленно проговорил экселленс, — «почему бы и нет».